хочу задать вам вопрос, который задает один известный блогер в конце каждого своего интервью. Он задает вопрос: в чем сила? Как вы думаете, в чем сила? Вход или торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим продемонстрировал совершенно иное представление о том, в чем же сила. Иисус Христос сознательно въезжает в Иерусалим тогда, когда весь народ в округе был переполнен ажиотажем по поводу воскрешения Лазаря. Лазарь жил совсем недалеко от Иерусалима. О Христе и так уже очень много ходило всяких разговоров. Люди понимали, люди знали, что это особенный человек. Он очень много чудес творил. Ну, когда воскресил кого-то, и когда этот воскресший вот здесь рядом, и когда к нему туда приходили толпы людей в Вифанию для того, чтобы его пощупать, для того, чтобы увидеть, убедиться, что вот это настоящий воскресший. И вот после этого Иисус въезжает в Иерусалим. И он въезжает на осленке, что совершенно противоречило человеческому представлению победителя. Победитель должен был въезжать на белом коне для того, чтобы продемонстрировать уверенность, гордость, силу, способность подчинять других, власть свою. Иисус Христос входит в Иерусалим совершенно иным образом. И я думаю, что это очень хорошее начало Страстной недели. Спасибо, Андрей Даниловичу, он отметил то, что мы подготовили документ, разослали его, и вы можете каждый день открывать те места Священного Писания, которые говорят нам о том, что Господь наш переживал. Размышлять о Христе крайне важно и необходимо всегда, и это особенно важно, размышлять о нем в эти дни на Страстной неделе перед тем, когда Иисус Христос был арестован, был осужден, был мучим, был распят, был погребен и воскрес. Когда мы говорим о этом подвиге, который совершен Иисусом Христом, мы знаем точно, что он стал возможным благодаря абсолютной праведности Иисуса Христа. Вот почему нужно было непорочное зачатие, вот почему не мог Авраам это сделать, вот почему не мог Моисей, очень хороший человек, вот почему не мог какой-то другой пророк великий стать спасителем человеческой нации? По простой причине, потому что для этого нужна была божественная праведность. Именно поэтому пророк Исаия, представляя Мессию, вы помните, что Исаия говорит о Мессии задолго до того, когда он пришел, за 700 лет примерно, вот, он подчеркивает несколько раз абсолютную праведность Мессии. Посмотрите, 9 стих, 53 глава, 9 стих. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Заметьте, как точно пророк говорит о Мессии. Это одна из особенностей пророческих книг. Это одно из доказательств, демонстрирующих нам абсолютную достоверность Священного Писания. Посмотрите, он раньше говорил о том, что это будет младенец, который родится и который будет Бог. Помните 9 глава? «Ибо младенец родился нам». Он говорил о том, что он будет зачат от девы, 7 глава. «Се дева во чреве примет и родит сына». И вот здесь он говорит о том, что он будет праведником. Он не сделал греха, не было лжи. То есть он всегда был вот такой, как он есть. Он всегда был настоящий. Он не допускал никакой формы, какой-то неточности или какой-то ошибочности. 11 стих говорит еще точнее. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его». Мессии, он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Праведность Иисуса Христа – чрезвычайно важная составляющая совершенного им спасения. Без праведности искупление было бы невозможно. И мы об этом подробно говорили в прошлый раз. Но сегодня я хочу отметить другую особенность, другой аспект праведности Иисуса Христа, почему она была важна. Дело в том, что праведность была инструментом Его силы. Когда мы отвечаем на вопрос, в чем сила? Если коротко ответить на этот вопрос, сила в Боге. Так написано. Однажды слышал я, вернее, сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Бог – источник силы. Это абсолютно точно. А вот обладаем ли мы этой силой, или в каком взаимодействии мы с этой силой, вот здесь, конечно же, зависит от положения человека. И в данном случае Иисус Христос был праведником в том числе и для того, чтобы Бог мог наполнить его полноценно своей силой для того, чтобы совершить самую великую победу. Это победа над дьяволом. Победить дьявола мог только для того, чтобы освободить людей из царства тьмы, мог только человек. В этом природа нашего грехопадения. Но сделать это возможно было только божественной силой. И вот здесь дилемма. Никто из людей не может победить дьявола, а победить дьявола, чтобы вызвали человечество, может только человек. Для этого Богу нужно было стать человеком. Вот о чем Священное Писание. И вот этой силой и обладал Иисус Христос. Это была удивительная сила, и она имела очень необычную природу. Вот об этой силе я хотел бы сегодня поговорить. Сила Иисуса Христа в Его полной покорности Отцу. Это то, что нам нужно увидеть, запомнить, понять. Это труднопонимаемая истина. Люди не могут ее воспринять. Почему? Потому что люди живут сегодня целями, отличающимися, знать себе цену, умение постоять за себя, отстоять свои интересы, защитить свое имя. Вот это ценности, которые считаются важной характеристикой всех влиятельных и сильных людей в мире. Это общепринятая установка, которой живут люди в любом уголке земного шара. Поэтому Иисус, въезжающий на осленке, ну, в лучшем случае, повод для умиления. How nice. Но не пример для подражания. Потому что мышление совершенно другое. Мессия представляет нам совершенно иной подход. Настоящий победитель имеет власть, которой не обладает никто на земле. Был известен прежде всего своим смирением, своей покорностью, полной покорностью Отцу. В этом и был источник Его силы. В этом уникальность настоящего христианства. Настоящее христианство знает силу Божию. Настоящий христианин знает источник этой силы. И поэтому он видит смирение перед Богом, доверие Богу, покорность Богу, не слабостью, а настоящей силой. Вот именно об этом и говорит пророк, представляя Мессию как раба Господнего. Заметьте, мы уже несколько раз говорим о том, что это песни раба Господнего. Почему раба? Потому что раб не принадлежит себе. Раб исполняет волю Господина. Раб делает то, что хочет от него тот, кто владычествует им. Когда мы читаем о страдающем Христе, то мы часто проникаемся жалостью к Нему. Вот это особенная неделя будет. Нам как-то жалко. И это естественно. Но Писание представляет нам его совершенно в другом свете. Не с точки зрения того, чтобы мы его пожалели, а чтобы продемонстрировать проявление, высочайшее проявление самой большой силы, существующей во Вселенной. Силы Божией, которая проявляется через Мессию. Напомню, что пророк Исаия пишет о грядущем покаянии Израиля. Вы помните эту схему. О грядущем покаянии Израиля. Он живет за 700 лет до рождения Иисуса Христа и смотрит далеко вперед, когда в конце времен остаток еврейского народа посмотрит назад, посмотрит туда, в ту точку, когда они отвергли Мессию, и покаяться. И поэтому с самого начала, первые несколько стихов, представляет собой исповедание народа израильского, как они будут оценивать свои действия в той точке. Давайте еще раз посмотрим с первого стиха. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» То есть они говорят о своем неверии. Они смотрят и говорят: «Мы не верили вообще. Мы не восприняли его. Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Они вспоминают, каким образом евреи отнеслись к своему Мессии. Далее в 4 стихе следует признание того, что Мессия умер за их грехи. Вот что они пишут: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Вот здесь откровение происходит. «А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Вот здесь покаяние. «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вот это вот завершенная картина покаяния израильского народа. Мы подробно об этом говорили в прошлой проповеди, в позапрошлой проповеди, фокусируясь на этих очень важных стихах. Это одно из наиболее прямых мест, в котором Ветхий Завет объясняет нам библейский характер искупления, то есть заместительный характер, заместительная жертва, которая приносится Мессией для того, чтобы сделать нас праведными в Нем. Это очень важный аспект, о котором мы подробно говорили в прошлый раз. И вот сразу после этого Исаия объясняет нам, как Мессия это сделал. Это очень важные слова. Мы сегодня попробуем пройти с 7 по 9 стихи. Они чрезвычайно богаты. И поэтому мы коснемся некоторых наиболее важных элементов этих стихов. «Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». Дорогие мои, страдание Иисуса Христа – это не случайность. Это не просто вот несчастное стечение обстоятельств. Вот так сложилось, что Пилат вот не смог его освободить. Так сложилось, что ученики разбежались, так сложилось, что вот Иуда вот, ну, как раз вот в этой точке решил подзаработать на своем учителе и так далее. Нет, это определенный Богом путь. Это единственный путь, следуя которому можно было достичь спасения людей и создания церкви. Поэтому Иисус Христос идет по этому пути сознательно и целенаправленно. Этот путь или его отношение, когда он шел по этому пути, это было проявление силы, а не слабости. Вот то, что мы читаем здесь, как овца веден, как агнец, и нам кажется, ну, овечка такая, ну, вот совсем она безвольная, абсолютно не такая картина здесь. Он говорит, как овца, но он идет со внутренним стержнем, с очень ясным посвящением, с глубоким пониманием процесса, с очень целенаправленной волей. Это картина, которую мы видим здесь. Я уже упомянул сегодня, что эта сила совершенно непонятна неверующим людям, не знающим божественной силы и не знающие то, каким образом Бог действует, люди, которые живут человеческими измерениями. И вот понимание природы этой силы и умение владеть, пользоваться этой силой – чрезвычайно важный элемент полноценной духовной жизни. То есть мы сегодня не просто вспоминаем, что произошло с Иисусом Христом, когда Он входил в Иерусалим. Мы сегодня смотрим на эту силу, которая действовала в Иисусе Христе, чтобы знать, как наполняться этой силой на практике. Эти три стиха говорят нам о трех гранях необычной и удивительной силы. Во-первых, это сила смирения. Во-вторых, это сила служения. И в-третьих, это сила славы. Вся эта сила доступна для христиан сегодня. Итак, первое, о чем мы будем говорить, это удивительное смирение Мессии и сила, которая с этим связана. Седьмой стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец, пристригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Заметьте, два раза упоминается, что он не открывает уст. Если вы читаете историю страданий Иисуса Христа последние недели и то, что связано с его судом, или когда его судили, с распятием, вы увидите, что Иисус Христос говорил там. Не открывает уст, не значит, что он ни слова не сказал. Он 7 раз со креста только говорил, помните? Он говорит женщинам: «Не плачьте обо мне, плачьте о себе, о детях ваших». То есть Иисус разговаривает. Здесь говорится о другом. Здесь говорится о том, что он не протестует против ужасных страданий, которые он переносит. И это очень яркое описание личности Иисуса Христа. Исаия подчеркивает 2 аспекта страданий Христа здесь и потом подробно говорит о его реакции. Первое – истязуем. Это слово «истязуем» можно перевести как «мощнейшее давление». Посмотрите по-английски «he was oppressed». Мощнейшее давление. И потом слово «страдал» and «was afflicted». Слово «страдал» – это быть поражаемым внешним воздействием, которое вызывает боль, страдание. Вот эти 2 слова, они вмещают в себя великое множество различных форм внешнего воздействия на Иисуса, которые вызывали его страдания. Я попробовал перечислить, у меня не хватило здесь, правда, 1 слайда, и будет несколько, чтобы только перечислить все то, что пережил Иисус Христос. И это только попытка перечислить, и даже не полная попытка. Посмотрите, начинается все с ужасного борения в молитве в саду. Помните, пот его как капли крови. Он там психологически страдает очень сильно. При этом ученики безразличны, когда он молится. Помните, он не раз просит: «Пободрствуйте со мною». Он человек, он чувствует это. После этого предательство Иуды, приходит огромная толпа, ужас ареста, 100 воинов, эти факелы, оружие, лязг оружия и все, что с этим связано. Это смущение, страх и бегство учеников, те, которые рядом с ним разбежались. После этого наглый поиск лжесвидетелей, когда устроили такое sham trial, подобие суда, и суть которого заключалась не в том, чтобы найти правду. Суть этого в том, чтобы подобрать обвинение, которое было бы приемлемо для римлян, убедительно для римлян. Представьте себя на месте Иисуса Христа. Представьте накапливающуюся несправедливость, ощущение несправедливости. И те предали, и те предали, и те отказались. А здесь бьют, а здесь ни во что ставят. Попробуйте поставить себя на это место. Вам приходилось переживать когда-то несколько проблем кряду? Ну, например, утром выезжаешь, колесо спустило, не успел. Туда, куда не успел, приехал, сорвалась какая-то важная встреча. Эта встреча не получилась, а здесь ударили еще машину. А там жена звонит, что ребенок заболел сильно. И когда вот все это накапливается, и человек просто: «Все, я не могу». Вот умножьте это в 1000 раз. Вот то, где находится Иисус, это сразу одно за одним, одно за одним. Дальше избиение у первосвященника. После этого издевательского унижения, помните, эти воины грязные, они низкие очень существа, они бьют его, они говорят, ты пророк? Они бьют его сзади и говорят, ты ж пророк? Скажи, кто тебя ударил? Это просто изысканные формы унижения. После этого отречение Петра, который не просто убежал, а теперь он говорит, я не знаю его. Я вообще даже, вы меня с кем-то путаете. После этого его посылают к Ироду, и Ирод сознательно унижает его, облекая его в специальные одежды. После этого возвращают его к Пилату, и Пилат подвергает его бичеванию. Бичевание – это плетьми избивает, так что кожу вырывают эти кончики этого кнута. После этого требования народа. Вот эти люди, которых ты накормил хлебом бесплатным, эти люди, которых ты исцелял, которые толпами, они хотели тебя царем сделать, и вот буквально несколько назад они все верили, что ты сын Давида. А теперь они кричат, это люди кричат, не его, но Варава. Его распни, Вараву отпусти. Это общественное мнение поменялось. Попробуйте все это представить и собрать в одну душу, в одно ощущение. И после этого дешевое малодушие Пилата, попытка как-то оправдаться, омывает руки. Он только что демонстрировал свою силу, а здесь в бессилии просто говорит, я ничего. И я вот просто это они. Насмешки воинов. Матфея 27 глава описывает подробно, я прочитаю. Воины собрали весь полк, раздели его, надели на него багряницу, сплели венец из терна, возложили, это после всего, что произошло, возложили на голову, дали в правую руку трость, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский. И плевали в него, и били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды и повели на распятие. После этого распятие на кресте со всем его ужасом. После этого насмешки прохожих. Матфея 27 глава 39 стих. Проходящие же злословили его, кивая головами, говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спасись его, если ты ж сын Божий, спаси себя, сойди со креста. Попробуйте сложить все это в своем сознании. Иудеи, фарисеи, первосвященники тоже здесь стоят, говорят, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я сын Божий. Добавьте к этому еще насмешки разбойников. Второй потом покаялся, а вначале написано, что оба насмехались над ним. И самая глубинная точка – это оставление отцом. Боже мой, для чего ты оставил меня? И затем мучительная смерть. И вот среди всего этого Иисус не бунтовал, не возмущался, не злился, не ругался и даже не угрожал справедливым судом всем тем, что это делает. Вот что значит слово «Он истязуем был, но страдал добровольно». И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отвязал уст своих. Это очень точный образ Иисуса. Проходя ужаснейшие унижение, мощное давление и сильнейшие страдания, Иисус покорно принимал их из руки своего Небесного Отца. Он не злился. И в этом главная сила праведности. Она не допускает зла. Он был движим ясным пониманием, что его сила в полной покорности Отцу. И по этой причине он не допускал проникновения какого-либо зла, какой-либо формы в свое сердце. Помните, в момент его ареста, когда Петр выхватил меч, пытаясь защитить его, Иисус говорит ему, Матфея 26 глава, тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Сила, которая была у Христа до того, как Он сошел с небес, она была available, она была доступна в любой момент, в любое мгновение. Она была просто one click away, как говорят сегодня. Посмотрите 54 стих. «Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Иисус идет, понимая, что так должно быть. Так должно, так определено Отцом. Отец ведет меня по этому пути, и поэтому я буду идти по этому пути. Соприкасаясь с жесточайшей несправедливостью, которая обрушилась на него, Иисусу нужно было прилагать усилия, чтобы не воспользоваться этой силой. Он хорошо знал, что его привел в это положение Отец, который проведет его через это и выведет его из этого положения. Это же он говорил Пилату. Помните, Иоанна 19 глава 11 стих, Иисус отвечал, когда Пилат демонстрировал над ним свою власть. Иисус говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Это еще одно свидетельство того, что Иисус в каждой ситуации постоянно осознавал, он находится под полным контролем своего Отца. В этом сила. Сила в Боге. Иисус продемонстрировал это очень ясно. Филиппийцам 2 глава апостол Павел описывает это. 7 стих. «Но уничижил себя самого». Заметьте, сознательное действие на самого себя. «Уничижил себя самого, приняв образ раба». Раба, помните, раб Господен. «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя». Невозможно смирить другого. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Уничижил себя, смирил себя. Это целенаправленное действие Христа, в результате которого он сознательно ставил себя в положение раба. Именно поэтому в книге пророка Исаии Мессия называется рабом Господним. Раб, который не принадлежит себе, он полностью находится в распоряжении Господина. Став человеком, Сын Божий полностью доверился воле своего Небесного Отца, покорно следуя пути, который приготовлен для Него Отцом. Мы можем видеть несколько причин такого отношения Иисуса Христа, причины смирения Христа. Опять-таки, Он Сам это сделал, но Он сделал это не испугавшись. Он сделал это не потому, что эта толпа была, но давление было слишком большое, и выступать было бесполезно. Нет, он делает это совершенно сознательно. У него на это есть причины. Первая причина заключается в том, что он дорожил больше всего послушанием Богу. Послушание Богу – это главное выражение праведности. Для Христа было очень важно не потерять праведность. И поэтому он постоянно дорожил больше всего тем, что он абсолютно покорен Отцу, потому что Отец точно представляет реальность жизни. Иисус хорошо знал, что как только Он допустит какую-то форму зла, как только Он согрешит, Он потеряет связь с Отцом, а значит, потеряет связь с силой, а значит, все будет потеряно. Это просто нужно понимать, это вполне сознательное действие. Он потеряет способность победить дьявола. Он потеряет способность стоять против всего этого. Он потеряет преображающее влияние на окружающих людей. Апостол Петр писал об этом, 1 Петра 2:23. «Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». То есть зло и несправедливость, которые обрушились на Христа, не произвели в нем ни иоты ответного зла. Он дорожил праведностью, потому что в ней сила. Подобные ситуации, друзья мои, наиболее частая причина нашего поражения. Когда мы терпим поражение, чаще всего, именно по этой причине. Я для этого специально выразил это в определенной фразе, чтобы мы ее запомнили. Несправедливость, с которой мы сталкиваемся, легко становится в нашем уме веской причиной, которая оправдывает нашу греховную реакцию. Это и есть дьявольская стратегия нашего поражения. Это то, что происходит, каждый из нас это переживал, я много раз. И Иисус этого не допустил. Причем тот уровень несправедливости, зла, агрессии, который он испытал, я пытался это продемонстрировать сейчас, никто из нас ничего подобного не испытывает. Почему Христос это не допускает? Он хочет победить, он не позволяет дьяволу вернуть его в поражение. Это сила Иисуса Христа. В чем сила? Есть вторая причина, почему Иисус смирил себя. Принятие воли Отца – это самое мудрое решение, которое возможно. Это очень просто. Иисус стал человеком, он ограничил себя, и поэтому он живет здесь как человек. Но он точно знает, кто умнее всех. Он точно знает, что его Отец точно понимает окружающую действительность намного точнее, чем любой человек, живущий здесь на земле. И поэтому он сам даже полностью... He refers to. У него есть tech support. У него есть тот, кто точно знает, какой шаг сейчас нужно сделать. Христос умный, достаточно умный, чтобы искать того, кто действительно понимает в этой ситуации. Вот почему он не впадал в саможалость. Он не видел себя жертвой негодных людей. Он видел себя агентом неба, который исполняет точнейшую волю своего небесного Отца. Именно так апостол Павел объясняет и нашу жизнь. Посмотрите, Римлянам 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот точно так же происходит тех, кто Христовы, живут точно в таком же отношении. То есть смиренное принятие воли Отца исходит из понимания того, что Бог намного мудрее нас. Он любит нас, Он точно видит нашу жизнь в ее стратегическом плане, Он учитывает все мельчайшие ее детали. Есть третья причина, почему Иисус смирил себя. Она заключалась в том, что полная гармония с Отцом – обязательное условие действия силы Отца. Вот смотрите, Христос, он инструмент. И для того, чтобы Отец мог действовать, Христос стал, став человеком, Он стал инструментом действия Отца, Ему нужно быть максимально покорным, чтобы Отец мог им управлять, чтобы Отец мог достигать своей силы. И Иисус идет на этот шаг именно с глубоким пониманием этого факта. То есть истинная сила у Бога, и она будет действовать через нас настолько, насколько мы покорны, насколько мы гармоничны с этой силой, насколько мы покорны в Его воле. И вот здесь очень важная деталь, друзья. Мы не управляем Божьей силой. Вот эти все сказки, которые рассказывают, что мы можем приказывать Богу, мы можем требовать от Бога, это язычество. Его могут обредить в христианскую терминологию, но в действительности это язычество. В действительности никогда люди не могут управлять Богом. Никогда. В этом-то и суть того, кто есть Бог и кто мы. Но когда мы говорим о том, что мы взаимодействуем с Богом, нам нужно понять, мы не управляем Божьей силой, мы можем только стать ее проводниками, покорившись ее направлению, ее действию. Я эту историю уже много раз иллюстрировал, и приведу еще раз эту иллюстрацию, уж больно она хорошая, больно хорошо передает эту идею. Помните человек-серфер, который занимается серфингом? Вот, для того, чтобы серфер мог в действительности хорошо наслаждаться своим спортом, ему нужно понять силу и направление волны, и ему нужно стать продолжением этой волны. Ему нужно войти в движение волны для того, чтобы он мог красиво и правильно прокатиться на этой волне. Теперь представьте себе серфера, который говорит: а что мне эта волна? Я сам определяю направление. Волна идет сюда, а я хочу вот сюда. Понимаете, это очень глупо, это предельно глупо, и он достаточно быстро перестанет плавать вообще, наверное, не только заниматься этим спортом. Вот похожей глупостью занимаются люди. Они говорят: а я же человек, я же личность, и я определяю движение. А Бог определяет движение твоей жизни в другую сторону. И самое умное положение – просто войти в гармонию с Ним, чтобы стать продолжением Его силы. Это то, что делает Иисус Христос. Апостол Петр говорит, 1 Петра 5:6: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию». Для чего? «Да вознесет вас свое время». Это Christianity 101. Христианство basics. Это то, что мы видим здесь. 2 Коринфянам 12 глава. Апостол Павел описывает ситуацию. Он говорит, что это нелегко дается. Это, в общем-то, нелегко дается. Это мы все люди с нашими плотскими какими-то требованиями. Посмотрите, он описывает, как он проходил через долину смирения и молился, и просил о том, чтобы Господь его избавил. В 9 стихе 12 главы: «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Перестань сопротивляться». И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Итак, это первая грань силы, которая действовала в Мессии, это сила смирения, покорность Богу и гармония с Ним. Есть вторая грань, которая сказана здесь, это сила служения. 8 стих: «От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, и за преступление народа моего претерпел казнь». Этот стих, как и многие другие, нуждается в переводе, уточнении перевода. Это снова и снова напоминание нам о том, что новый перевод все-таки очень нужный. Я хочу вам привести несколько английских переводов. Это трудное место, его трудно переводить, и поэтому некоторые переводы мы увидим как-то по-разному переводят. Например, Net Bible, есть такая Библия, достаточно хорошо переведена. «He was led away after the unjust trial, but who even cared?» Вот эта фраза «who even cared» означает, ну, всем было безразлично, никому не было дела до этого. Или же NIV, известный перевод: «By oppression and judgment he was taken away». И по поводу первой фразы нет большого спора, то есть это достаточно ясно. От уст и суда он был взят. «Yet who of his generation protested?» Кто из его поколения выступил против этого? Опять-таки, люди пытаются передать мысль, передать идею, вот это то, что переведено здесь как «кто изъяснит». Я вам дам сейчас свой перевод, вы увидите, что он немножечко, чуть-чуть отличается. «От уст и суда он был взят, но его поколение, род его, не думало о нем, не задумывалось о нем, не рассуждало о нем». В принципе, в ESV похоже. Who considered that he was cut off? Это очень важная деталь. Очень важная деталь. Исаия еще раз подчеркивает, что Иисус будет взят на смерть из-под ареста от уст. И из суда, то есть было какое-то подобие суда, какое-то юридическое действие. От уст и суда он был взят. И дальше он говорит, что люди его поколения, которые окружали его тогда, они не думали и не рассуждали о нем. Что это значит? Вместо того, чтобы внимательно рассмотреть, в чем его обвиняли, они просто искали подходящую форму обвинения, которая могла бы быть убедительной для римских властей. Они могли бы внимательно изучить историю его рождения и найти ясное подтверждение, что он Мессия. У них были специалисты, способные. Помните, когда еще Ирод позвал первосвященников и спросил у них, а где должно родиться? В Вифлееме. Ему сказали. Исследовали немножко и узнали бы. Они могли бы выслушать фарисеев, которые ходили к Иоанну Крестителю, для того, чтобы спросить, кто ты, а он говорит, я не Мессия, но идет за мной. Они могли бы пригласить огромное количество исцеленных, прозревших, освободившихся от демонов, чтобы те засвидетельствовали о Божьих действиях через него. Они могли бы позвать Лазаря, в конце концов, он совсем недалеко живет, который рассказал бы, что это значит умереть и 3 дня где-то быть, и потом воскреснуть. Все это возможно было. Но они не хотели этого. Они не хотели о нем думать. У них была адженда, у них была своя собственная программа, которую они воплощали, усиленно воплощали в жизнь. К сожалению, друзья, это правда не только о поколении, жившем во время Христа, это правда и о нашем поколении. Люди не думают о нем. Его поколение не думало о нем. Но сегодня так много всяких разных дел, чтобы нам просто не хватает утруждать себя доказательствами, свидетельствами, чтобы увидеть, что Иисус Христос действительно единственное решение наших проблем. Сегодняшний мир... Сегодняшние люди отторгли Христа от своей жизни, от земли живых. Живые на земле сегодня живут чем угодно, но не Христом. Они отторгли его от земли живых. Еще к большему сожалению, многие верующие люди сегодня, которые считают себя христианами, не думают о Христе, не думают о его жизни, не думают о его характере, не думают о природе его силы, не думают о его красоте, о его славе, о его надежде, о его любви, о его смерти и воскресении. Поэтому, признавая Христа в общем, они не думают о нем, продолжая жить плотскими человеческими измерениями. И поэтому такие христиане не имеют доступа к его силе, к этой силе, которую он принес к нам на землю. Сила Иисуса Христа проявилась в нем в нескольких сферах. Прежде всего, это была сила победы над дьяволом. Чтобы освободить людей от власти дьявола, нужен был человек. Мог он это сделать только силой Божьей, я уже говорил об этом. Поэтому нужно было Боговоплощение. И смерть Иисуса Христа была величайшей битвой, которой человек победил сатану. Апостол Павел так описывает это. 2 глава, Колоссянам 13 по 15 стихи, здесь тоже есть мой перевод. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вас, простим нам все грехи, истребив список наших долгов, законно стоявших против нас, он убрал его с дороги, пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Друзья мои, благодаря покорности Христа Отцу, полной покорности, Он на кресте отнимает силу у царства тьмы со всеми его бесами, со всеми его демонами. И это удивительно, что окружавшие Христа люди считали, что Он побежден, они измеряли происходящее человеческими земными мерками. Но они не видели, что в духовном мире сейчас происходит величайшее торжество, величайшая победа. Победа над дьяволом, дорогие мои, возможна только силой Божией. Дьявол продолжает атаковать и нас в самых разных ситуациях жизни. Духовная борьба очень реальна. Да, если вы верующий человек, дьявол не способен вырвать вас из Божьей руки, но нервы потрепать может. Очень много создать ситуаций, в которых мы лишаем себя действия силы Божьей. Второе – это была сила победы над грехом. Здесь же в Колоссянам, посмотрите, вас, которые мертвые были во грехах, Он оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив список наших долгов, закон, настоявших против нас. Он убрал его с дороги, Он пригвоздил его ко кресту. То же самое говорится в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам 15 глава. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Как Он достиг эту победу? Благодаря полной покорности Отцу. Верующие люди, благодаря этому, те, кто соединен с Иисусом Христом, свободны от рабства греха. В этом и есть сила смерти и воскресения Иисуса Христа. Он дает нам эту силу для победы над грехом. Это стало возможным благодаря смирению Христа и Его покорности Отцу. Это была сила спасения людей. Иисус Христос победил дьявола, избавил нас от власти тьмы, от власти греха и спас нас от вечной смерти. Евреям 2 глава 14 стиха. «Как дети причастны плоти и крови, то также и Он воспринял онные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Апостол Петр пишет об этом же, 1 Петра 3, 18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив Духом». То есть, примирившись с Богом через Иисуса Христа, дорогие мои, мы имеем доступ к Его благодати, мы имеем Его надежду, мы наполняемся Его уверенностью, мы преображаемся в образ Иисуса Христа, и все это результат Его смирения. И самое последнее – это была сила создания Церкви. Иисус Христос шел на Голгофский крест, смирял Себя, потому что Он ясно понимал, Он является участником самого важного проекта во Вселенной. Через Его жертву будет создана Церковь, которую не одолеют врата ада и которая будет занимать главенствующее положение в вечности. Иисус говорит об этом, 16 глава Матфея. «Я говорю тебе, ты, Петр, на этом камне я создам Церковь, и врата ада не одолеют ее». Посмотрите, 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Заметьте, как Он говорит, «Я создам Церковь». Дальше говорит, как Он ее создаст на Голгофском кресте. Так вот, друзья дорогие, все это стало возможным только благодаря полноте смирения Сына и Его послушания Отцу. В этом тайна истинной силой, которой обладают Божьи дети. В Иисусе Христе мы можем наполняться Его смирением перед Богом, Его покорностью Отцу, чтобы быть проводниками Его спасающей силы. Друзья, вы не можете спасти и изменить ваших детей даже. Вы не можете спасти и изменить ваших близких. Вы не можете повлиять на кого-либо из людей вообще. Но вы можете стать проводниками Божьей силы, которая способна изменять, которая способна возрождать свыше. И в этом наше предназначение, дорогие мои, в этом сила нашей сердечной покорности Отцу. Апостол Петр очень подробно писал об этом. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо это угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, это угодно Богу». Почему Он допускает это для нас? Потому что, когда мы соприкасаемся с несправедливостью, со злом, и у нас появляется шанс уподобляться Христу, у нас появляется шанс, шанс силы, вот это момент силы. Когда мы продолжаем наполняться, Он дальше говорит, если делая добро и страдая, терпите. Если допустите зло, это не угодно Богу. Но если делаете добро и страдаете, терпите, это угодно Богу. И посмотрите, ибо к тому вы призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Христос зовет нас идти по Его пути, чтобы сделать нас сильными в Нем. 22 стих. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. И дальше посмотрите, для чего. Вот все это Иисус Христос переживает ради 24 стиха. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы, избавившись от грехов, мы жили для правды. Друзья, когда мы следуем по пути Иисуса Христа, у нас есть шанс стать проводниками Его силы, которая избавляет других от грехов, которая открывает другим Христа, которая помогает другим освободиться от какой-то формы греха. Итак, мы говорили о двух аспектах силы. Сила праведника – это сила смирения, это сила служения. И коротко, совсем коротко, о силе славы. Посмотрите 9 стих. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Вы знаете, вот здесь turning point. Вот Иисус спускается ниже, 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 ниже. Потом будет его воскресение, но поворотная точка вот здесь произошла. Знаете почему? Потому что жертва уже принесена, Божья справедливость удовлетворена. Да, Иисус еще должен побыть в гробе 3 дня, чтобы это было доказательство всем, что Он в действительности умер. Но Отец уже принял Его жертву, и Отец уже хорошо знает, что произошло. Поэтому Он не допускает, чтобы Иисуса Христа выкинули на свалку. Ему назначали гроб со злодеями. Знаете, что делали с людьми, которых распинали? После того, когда человек был распят, умирает, его оставляли на кресте. Вот Иисуса сняли, потому что суббота наступала, и они не хотели, чтобы в течение какого-то времени ученики устроили бы там какое-то, возможно, место поклонения своему учителю или что-то. И поэтому они снимают Иисуса в субботу, до субботы. Но обычно оставляли несколько дней. Что происходило в это время? Днем трупы клевали хищные птицы, ночью хищные звери приходили и обгладывали их. Через несколько дней вот это вот исковерканное, изуродованное, обезображенное тело преступника, это специально делалось, потому что человека хотели унизить не только в смерти, но и после смерти, чтобы всем было неповадно. И потом брали этот труп или остатки, которые там оставались, и выбрасывали его в долину Энома. По-гречески это гиена. Оттуда происходит слово «гиена огненная». Кто был в Иерусалиме, помните, мы подходили вот там, где могила Авессалома, гробница Авессалома, и туда немножко дальше, вот там вот эта гиена. Там было место, в котором когда-то приносили иудейские цари, отступившие от Бога, приносили в жертву детей языческим богам. И поэтому это место считалось проклятым и нечистым. И туда сбрасывали. Это была свалка, в которой, помните, которая не угасает. Там постоянно она дымилась, постоянно. И вот туда сбрасывали этих преступников. Ему назначали гроб со злодеями. Вот туда он должен был быть. Но Бог вмешался. И написано, он погребен у богатого. Заметьте, 700 лет до рождения Иисуса Христа. До всех этих событий. Смотрите, что происходит. Матфея 27 глава. Когда же настал вечер, пришел богатый человек. Он погребен у богатого. Подчеркнуто из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил ее в новом своем гробе, который высек он в скале. Он для себя приготовил это, и это, конечно же, было крутое место. Заметьте, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Иоанн добавляет к этому. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес составы смирной, алоэ, литр около 100. Итак, они, то есть 2 мужчины, Иосиф и Никодим, взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обычно погребают иудеи, то есть по высшему классу погребений. Его назначали гроб со злодеем, но он погребен у богатых. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Давайте вернемся еще раз к стихам, с которых мы начали, и на этом закончим нашу проповедь. Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца, введен он был на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, от уст и суда он был взят, но его поколение не думало, что он отторгнут от земли живых, претерпел казнь за преступление народа моего. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. В этом и есть сила праведника. Мы будем сейчас молиться. Я хотел бы сделать два вывода, которые важно нам запомнить и оставить для себя после этих, изучения этих стихов. Первое. Смирение и полная покорность Христа Отцу стало источником Его силы и Его победы. Второй вывод. Наше смирение и наша покорность Богу во Христе дает нам доступ к той же божественной силе, которой обладал Христос. Силе для жизни, для победы и для влияния. Мы склоним наши колени и помолимся. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту особенную благодать сегодня быть в Доме Твоем. В эти дни, когда мы вспоминаем последнюю неделю Сына Твоего, Иисуса Христа, который пришел на землю для искупления нашего, когда Его сила была явлена в наивысшей степени. Мы благодарим Тебя за Священное Писание, за библейскую истину, которая раскрывает перед нашими глазами образ Сына Твоего. Господи, и стоя сейчас перед лицом Твоим, мы хотим быть подобными Ему. Я прошу Тебя, Господи, наполняй нас этой силой. Ты знаешь, что жизнь, в которой мы находимся, мир со всеми его сложностями, чрезвычайно агрессивен. И мы очень часто попадаем в сложные обстоятельства. Я прошу Тебя, Господи, за себя самого, я прошу Тебя за каждого присутствующего здесь. Господи, помоги нам в Иисусе Христе понимать источник силы, который Ты сделал доступным для каждого из нас. Ты знаешь каждую душу, Ты знаешь нашу борьбу. Ты знаешь наши переживания. Ты знаешь наш процесс роста. Я прошу Тебя, Господи, сейчас Духом Твоим Святым прикоснись каждого из нас в отдельности. Принеси, Господи, силу Сына Твоего. Принеси ее в нашу жизнь, в наши ситуации, в наши обстоятельства. О, Господи, как мы нуждаемся сегодня в Тебе. Я прошу Тебя, пусть, Господи, эта сила Твоя, она сегодня, в наши дни, обильно проявляется и действует в народе Твоем. Благослови, Господи, и молодых, и старых. Благослови, чтобы мы не только исповедовали Христа, но чтобы мы знали Его силу. Научи нас, Господи, жить ею. И наша особенная молитва к Тебе о тех, кто не знает Тебя, о тех, кто далек от Твоей силы, о тех, кто продолжает измерять жизнь человеческими измерениями, о тех, кто мудрствует каким-то образом, не думая о Сыне Твоем. Господи, сокруши таковых. Обрати сердца к единственному пути спасения, к единственному источнику жизни. Господи, мы умоляем Тебя, пусть никто из присутствующих здесь не уйдет отсюда погибшим, без знания Тебя. Помилуй нас, Господи, во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.